хотя католицизм, в сущности, учит только тому, что вся Азия уже знала давно и даже лучше. Тем не менее, для Европы христианство было новым и великим откровением, в силу которого совершенно преобразился дух и облик европейских народов. Ибо христианство раскрыло для них метафизический смысл бытия и научило их простирать свои взоры за пределы узкой, бедной и эфемерной земной жизни и видеть в ней уже не самоцель, а юдоль страдания, вину, искус, борьбу и очищение, из которого путем нравственных заслуг, тяжких лишений и самоотвержения можно вознестись к лучшему бытию, для нас непостижимому. Оно в оболочке аллегории учило великой истине утверждения или отрицания воли к жизни. Оно говорило, что грехопадение Адама навлекло проклятие на всех нас, что в мир вошел грех и что наследие вины пало на всех, но что жертвенная смерть Христа всех искупила, спасла мир, победила грех и удовлетворила правосудие. Но для того, чтобы понять самую истину, которая заключается в этом учении, надо смотреть на людей не только во времени, как на существа друг от друга независимые. Надо постигнуть Платонову идею человека, которая к смене человеческих поколений относится так же, как вечность сама по себе относится к вечности, расчлененной на отдельные моменты времени. Оттого и вечная идея человека, расчлененная на ряд человеческих поколений, благодаря связующей нити рождения, все же представляется во времени как нечто целое. Если иметь в виду эту идею человека, то мы поймем, что грехопадение Адама означает конечную, животную, греховную природу человека, соответственно которой он и являет собою существо, обреченное конечности, греху, страданию и смерти. Наоборот, земная жизнь, учение и смерть Христа знаменуют собою вечную сверхприродную сторону, свободу, искупление человека. Всякий человек, как таковой и в потенции, представляет собою одновременно и Адама, и Христа, смотря по тому, как он постигает себя и, сообразно с этим, подчиняется тому или другому определению своей воли. В результате этого он или терпит осуждение и обрекается смерти, или же находит себе искупление и обретает жизнь вечную. Эти истины как в своем аллегорическом, так и в подлинном смысле были совершенно новы для греков и римлян, которые духом своим еще вполне растворялись в жизни и не смотрели серьезно за ее пределы. Кто сомневается в этом, пусть вспомнит, что еще Цицерон за Клуенция, глава 61, и Саллюстий, Катилина, страница 47, говорили о состоянии после смерти. Древние, хотя недалеко опередили других почти во всем, в этом главном пункте оставались детьми и в этом отношении были превзойдены даже друидами, которые, по крайней мере, верили в метемпсихоз. То обстоятельство, что несколько философов, например, Пифагор и Платон, думали иначе, в общем, нисколько не меняет дело. Это великая основная истина, содержащаяся как в христианстве, так и в брахманизме и буддизме. Именно потребность в искуплении из бытия, исполненного страданий и повинного смерти, и достижимость этого искупления путем отрицания воли, то есть путем решительного противодействия природе, это без всякого сравнения самая важная истина, какая только может быть на свете. Но в то же время совершенно противоречащая естественной склонности человеческого рода и в своих истинных основаниях труднопостижимая, как, впрочем, совершенно недоступно большинству человеческого рода и все то, что мыслится только в общих и отвлеченных чертах. Вот почему для того, чтобы ввести эту великую истину в сферу ее практической применимости, необходимо было повсюду облекать ее в мифические покровы, как бы заключать ее в сосуд, без которого она исчезла бы и испарилась. Вот почему истина должна была повсюду заимствовать оболочку легенды. И, кроме того, всякий раз примыкать к исторической действительности, к тому, что было уже известно и пользовалось уже почетом. То, что в подлинном смысле остается недоступным для человеческой толпы всех времен и народов, в силу ее низменных помыслов, интеллектуальной тупости и грубости вообще, все это для практических целей надо преподносить ей в аллегорическом смысле, и лишь тогда оно становится для нее путеводной звездой. Таким образом, названные раньше вероучения представляют собою некие священные сосуды, в которых хранится и передается от столетия к столетию великая истина, сознанная и высказанная уже несколько тысячелетий назад, и, быть может, существующая даже с тех пор, как существует человеческий род. Истина, которая, однако, сама по себе для человеческой массы всегда остается книгой за семью печатями и сообщается ей только в меру ее сил. Но так как все, что не состоит сплошь из нетленного материала чистейшей истины, подвержено смерти, то всякий раз, как она, смерть, грозит подобному сосуду, вследствие его соприкосновения с чуждой ему эпохой, необходимо как-нибудь спасать его священное содержание и переливать его в другой сосуд, для того, чтобы оно сохранилось для человечества. Задачей же философии является хранить это содержание, тождественное с чистейшей истиной, для тех, всегда немногих, кто способен мыслить, хранить его во всей чистоте и невозмутимости, то есть в одних только отвлеченных понятиях, безо всякой оболочки. При этом философия так относится к религиям, как прямая линия к нескольким проведенным возле нее кривым, потому что она выражает подлинный смысл и, следовательно, обретает прямо то, чего они достигают путями обходными и замаскированными. Если бы свои последние слова я хотел пояснить примером и, следуя философской моде нашего времени, попытался притворить в основные понятия моей философии глубочайшие таинства церкви, то я мог бы с допускаемой при подобных толкованиях вольностью сделать это следующим образом. Святой Дух – это безусловное отрицание воли к жизни, а человек, в котором оно находит в себе конкретное выражение, – это Сын. Он тождествен с волей, утверждающей жизнь и этим создающий феномен нашего наглядного мира, то есть с Отцом, поскольку именно утверждение и отрицание являются противоположными актами одной и той же воли, способность которой к обоим составляет единственную истинную свободу. Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы дать несколько пояснений касательно того, что я в параграфе 68 первого тома обозначил словами «второй путь». Именно касательно осуществления отрицания воли путем собственного тяжкого страдания, а не только, значит, путем усвоения чужих страданий и обусловленного этим сознания ничтожества и горести нашего бытия. Что испытывает человек при таком подъеме духа? Какой процесс нравственного очищения совершается при этом в глубине его души? Об этом можно составить себе понятие из того, что испытывает каждый впечатлительный человек при созерцании трагедии, ведь это явление родственное по природе. Именно в третьем приблизительно или четвертом акте трагедии видя, что счастье героя все более и более меркнет и рушится, мы переживаем скорбное и мучительное чувство. Но когда в пятом акте это счастье совершенно гибнет, происходит подъем духа, и это дает нам удовлетворение бесконечно высшего порядка сравнительно с тем, какое могло бы доставить нам зрелище совершенно осчастливленного героя. В слабых акварельных красках сочувствия, поскольку его может вызывать хорошо создаваемая иллюзия, это то же самое, что с энергией действительности происходит в ощущении собственной доли, когда именно тяжкое несчастье представляет собою то, что, наконец, приводит человека в тихую пристань полной резигнации. На этом процессе зиждутся все те глубокие перевороты, совершенно изменяющие дух человека, которые я описал в тексте своей книги. Между прочим, я рассказал там историю обращения Раймунда Луллия. На нее поразительно похожа и, кроме того, замечательна по своему исходу история аббата Рансе. Я передам ее в нескольких словах. Юность свою этот человек провел в развлечениях и забавах. Наконец он страстно полюбил некую госпожу Монбазон и вступил с ней в связь. Однажды вечером, придя к ней, он нашел ее комнату пустой, темной и в беспорядке. Вдруг он наткнулся на что-то. Это была ее голова, которую отделили от туловища, потому что тело скоропостижно умершей женщины иначе не могло бы войти в рядом стоявший свинцовый гроб. Пережив остроту безграничной скорби, Рансе в 1663 году сделался реформатором ордена траппистов, который в это время совершенно уклонился от прежней строгости своего устава. Рансе, непосредственно после катастрофы, вступивший в этот орден, довел его до ужасающего величия лишений, в котором он пребывает в Ла-Траппе и доныне. Методически осуществляемое отрицание воли путем самых тяжких лишений и невероятно сурового и мучительного образа жизни исполняет посетителя священным ужасом, и уже в том приеме, который он встречает в себе, его умиляет смирение этих истинных монахов. Изможденные постом, стужей, ночным бдением, молитвой и трудами, они становятся на колени перед ним, сыном мира и грешником, для того, чтобы испросить его благословения. Во Франции из всех монашеских орденов только он один после всех переворотов остался неизменным. Это объясняется той глубокой серьезностью, которая для всех очевидна в нем и которая исключает все побочные соображения. Даже падение религии не коснулось его, потому что корни его лежат в человеческой природе глубже, чем корни какого бы то ни было положительного вероучения.